всех очень рада видеть. Меня зовут Мария Захарова, и я медиа-менеджер к движению сознательных отказчиков. Я вам сейчас немножко расскажу, что это за движение, откуда мы взялись, и какая была история, и чем мы занимаемся в итоге, какой путь мы прошли. Next slide. Да, наша основная цель — мы создаем сообщество вокруг сознательного отказа от военной службы. Мы пытаемся донести людям, что отказаться от службы в армии можно, это законное право, и в этом нет ничего страшного даже сегодня. Дальше. 23-й год стал для нас вообще абсолютно уникальным годом, потому что за прошлый год произошло очень много событий. Итак, значит, 3 мая сайт движения сознательных отказчиков заблокировали на территории Российской Федерации за дискредитацию российской армии, а также за оправдание уклонения от армии. Вот. 15 мая движению исполнилось 10 лет. То есть на протяжении уже 10 лет мы помогаем людям не служить в армии. 23 июня нас признали иностранными агентами. И, собственно, это было очень забавно, потому что в 9 вечера нас признают иностранными агентами, а буквально через час начинается мятеж Пригожина, и я негодовала от того, что у нас украли инфоповод. Вот. Значит, 17 ноября Минюст подал иск в Верховный суд о признании международного, так называемого, международного ЛГБТ-движения экстремистским сообществом. И во всех пропагандистских сюжетах на Первом канале, на НТВ и в нескольких интернет-медиа мы фигурировали среди, собственно, ЛГБТ плюс организаций. И 30 ноября нам заблокировали страницу ВКонтакте, где у нас было больше 13 тысяч подписчиков. И в этот же день, собственно, Верховный суд принял решение о запрете ЛГБТ, международного ЛГБТ-движения в России. Совпадение ли? Не думаем. Дальше. Да, и, собственно, это все эти события произошли с нами за один год, и тут нужно сказать вот что. Как я упоминала ранее, ДСО исполнилось в прошлом году 10 лет. И, собственно, начиналось оно все с небольшой группы активистов, которые решили, что мы сами не хотим служить в армии. И после того, как добились своего права на сознательный отказ, решили, что мы готовы помогать и всем остальным. И, собственно, из вот небольшой группы единомышленников, сейчас это превратилось в большую правозащитную организацию. Чем мы занимаемся, я дальше расскажу подробнее. Вот, сейчас скажу, с какими, собственно, проблемами, с какими вызовами нам приходится сталкиваться чаще всего. Люди не знают вообще о том, что они имеют право отказаться от службы в армии. То есть они воспринимают как будто что-то неизбежное. То есть тебе пришла повестка, если, значит, тебе нужно обязательно пойти в военкомат. Если ты провел как-то свою жизнь таким образом, что тебе повестка все-таки не пришла, ты получил там военный билет и все, то как бы и думать об этом не стоит. Поэтому у людей крайне низкая осведомленность о том, что они вообще могут сделать. Люди не знают о своем праве на альтернативную гражданскую службу. К нам очень часто обращаются люди, с вопросом, а как так, если, ну вот, что я в принципе могу сделать? То есть они даже не подозревают, что вместо того, чтобы шагать по плацу, они могут работать на благо других людей, проходя альтернативную гражданскую службу. И очень часто, при всем при этом, даже если люди знают о том, что они могут пройти АГС, то они считают это аналогичной тратой времени, как и служба в армии. Ну, то есть, вот очень странное взаимоотношение с этим. Помимо этого, сейчас мы часто сталкиваемся с тем, что люди к нам приходят решить исключительно сиюминутную проблему. То есть им пришла повестка, неважно, что в ней написано, и они такие: вот мне конкретно сейчас нужно решить, что мне нужно сделать. И то есть они даже не хотят задумываться о причинно-следственных связях. То есть, а почему тебе эта повестка пришла? Почему именно сейчас? А что от тебя хотят? И так далее. То есть, какой-то логической цепочки у них почему-то не выстраивается. И одна из таких проблем, с которыми мы регулярно сталкиваемся, то, что у людей нет позиции, почему они не хотят служить в армии. То есть они приходят с запросом: вот, я туда не хочу идти, а начинаешь у них спрашивать: а что, а почему, а как? Они такие: ну вот, просто не хочу. И то есть у них, во-первых, сейчас это никак не коррелируется с поддержкой или не поддержкой военных действий в Украине. То есть, у нас были ситуации, когда люди такие: война войной, а в армию идти я не хочу. То есть они, опять же, не связывают никак эти события. Вот. Поэтому это, собственно, то, с чем нам регулярно сейчас приходится работать. Можно дальше? Да, собственно, большую часть нашего времени, что работает движение, мы ориентировались на аудиторию, то есть четко понимали, кто к нам приходит за помощью. Это мужчины призывного возраста, это школьники 10-11 класса, вернее, либо сами школьники, либо их родители, которым предстоит первоначальная постановка на учет, и, собственно, ЛГБТ плюс призывники. Вот. Но, можно следующий слайд? Да, что-то случилось. Что-то случилось, в общем, и 21 сентября 2022 года объявили частичную мобилизацию. В общем, тут стоит сказать вот что. До этого события телеграм-канал «Движение сознательных отказчиков» насчитывал что-то около полутора или 2000 человек. За несколько дней после объявления частичной мобилизации количество подписчиков выросло до 60 тысяч. Да. В общем, команда на тот момент, мы помним, я говорила, да, что это небольшая команда единомышленников была в тот момент еще. Все настолько офигели, но все настолько были заряжены что-то делать, что понеслась трансформация, понеслись изменения. В общем, поскольку люди были растеряны, никто не знал, что делать, приходили за помощью, у нас волонтеры пытались понять, как можно помочь и так далее и тому подобное. В общем-то, 26 сентября 2022 года состоялся самый длинный эфир в телеграм-канале, который длился больше 10 часов. На протяжении этого эфир в телеграм-канале. Он длился больше 10 часов, где с небольшими перерывами отвечали на вопросы, и там огромная аудитория насчитывала несколько тысяч человек, которые, одни уходили, другие приходили, и вот так вот по кругу это происходило. Давай дальше. А сейчас, в общем-то, к нам за помощью обращаются примерно все, кого может коснуться, кого коснулось. То есть это военнообязанные, военнослужащие, их родственники, мобилизованные, их жены и так далее. Мы тут надо понимать, что не всегда их взгляды соответствуют нашим взглядам. Вот. Но мы в любом случае оказываем помощь и поддержку всем. Вот. То есть у нас в начале еще мобилизации были такие запросы, что как мне мужу броник получить? На что как бы мы отвечали, что вы решите, вам мужа или броник. Если броник, это не к нам. Если мужа, то давайте попробуем что-то сделать. Вот. В общем, помогать мы стараемся максимально всем, вне зависимости от их политических взглядов, вероисповедания и всего остального. Давайте дальше. Вот, что у нас, собственно, есть? Поскольку основное, у нас основная из целей – это просвещение людей, то, собственно, у нас есть большой телеграм-канал на 53 тысячи человек, собственно, по QR-коду. Можете перейти, подписаться. У нас там много новостей. Мы рассказываем о всем, что касается в сегодняшнем дне призыва, мобилизации, поддержки, помощи. Вот, там же вы найдете ссылку, куда нам можно задонатить. Потому что мы организация волонтерская, и нас важно и нужно поддерживать. Вот, у нас есть YouTube-канал, где мы проводим регулярные стримы. В этом году мы надеемся, что еще подключим, будем звать каких-то гостей интересных, которые будут рассказывать свои личные истории о том, как у них сложились обстоятельства. Вот. И мы ведем еще TikTok и Instagram. И у нас там есть просветительские развлекательные видео, контент в них отличается от того, что есть в телеграм-канале и на ютубе, поэтому подписывайтесь Stop Army во всех соцсетях, вот, там много всего классного и интересного. Давайте дальше. Вот, помимо этого, для помощи, поддержки призывникам и всем, кто к нам обращается за помощью, у нас есть огромный каталог с абсолютно разными материалами, как защитить себя от насильственного призыва, от мобилизации, как этому всему противостоять, какие документы с собой нужно иметь, если вы боитесь... Не вы боитесь, да, если, в общем-то, страшно ходить по улице, если придут из военкомата получать повестки и так далее. У нас все это есть, этим можно пользоваться. И даже сейчас, несмотря на, в общем-то, кажется, наш экстремистский статус, все равно чтение каталога, оно безопасно. Можно это делать. Помимо этого, у нас есть консультации в Телеграме, которые проводят наша бессменная любимая Елена Попова. Дает там очень классные неординарные советы, в общем, тоже полезная штука. И в этом же году мы запустили Telegram-бота для консультаций, вот, куда, собственно, можно написать и получить поддержку от наших классных консультантов. Вот. И, собственно, ежемесячные эфиры на Ютубе, где точно так же наши Лена Попова и Саша Белик отвечают на вопросы, рассказывают про обстановку, что происходит, в общем, освещают какие-то законодательные новеллы и так далее. Вот. Это, в общем-то, то, чем мы занимаемся, наверное, на российскую аудиторию прежде всего. Давай дальше. Вот. Да, что мы сделали? Я уже кратко сказала, что в этом году мы запустили Telegram-бота для консультаций, и у нас там за декабрь только больше 5000 обращений было. Помимо этого, мы занимаемся еще международной адвокацией. И в этом году мы первые, кто инициировал совместно с национальным парламентом Германии петицию на сайте Бундестага в поддержку сознательных отказчиков из России, Белоруссии и Украины. Петиция для того, чтобы парламент рассмотрел петицию, необходимо было за 3 недели набрать 50 тысяч подписей. Мы смогли собрать только 7,5 подписей, но наша петиция вошла в топ-30, кажется, самых обсуждаемых петиций на сайте, потому что это вызвало очень большой резонанс. Вот. И ну, мы считаем, что это очень большой успех, потому что это получилось обсудить, проанализировать, и мы первые, кто вообще такое сделал. Это очень круто. Помимо этого, наши представители регулярно выступают и в Комитете по правам человека ООН в Европарламенте, и встречаются с различными евродепутатами и депутатами национальных парламентов. В общем, мы активно ведем еще и вот такую вот международную адвокацию. Давайте дальше. Да, какие у нас планы? Мы хотим продолжать помогать всем тем, кто нуждается в помощи и поддержке, несмотря ни на что, несмотря ни на все те преграды, которые строит российское государство. У нас сейчас фактически назначили экстремистами, но я очень надеюсь, что мы продолжим свою деятельность. Это как не скажется на нашем взаимодействии с российской аудиторией, и мы будем продолжать, собственно, помогать всем, кто в этом нуждается. Давайте дальше. Вот, собственно, особо хочется отметить про то, что мы готовы к сотрудничеству. Мы делаем уже на данный момент очень много разных коллабораций с различными антивоенными, правозащитными инициативами и с медиа, потому что мы считаем, что это очень важно, и это помогает и распространению информации, несмотря на то, что кажется, что все мы вращаемся в одном таком информационном пузыре, но иногда все-таки информация находит свою новую аудиторию. Вот, соответственно, ну, да, мы делаем совместные обращения в международные структуры, как я уже сказала, и участвуем в разных мероприятиях для повышения уровня взаимодействия. Давайте дальше. Ну, что ж, да, на этом все. Спасибо большое. Переходите к нам в телеграм-канал, донатьте нам средства. Это можно сделать в валюте или в криптовалюте. Спасибо большое. Если есть какие-то вопросы, я готова ответить.
Еще по поводу дискуссии. У нас идет стрим сейчас онлайн. Но мы можем через какое-то время его отключить, если люди хотят задавать вопросы, которые мы будем отвечать на онлайн. И, ну, можно сейчас свободно обсуждать. И то, что я забыл сказать, у нас есть журналист от газеты «Войма» Сусана, она сделает материал. Но она будет тоже сделать фотографию, но она фотографирует только с разрешением участников. Ты сможешь нам задавать вопросы, которые будут в стриме.
Suomeksi vai englanniksi?
Ihan miten haluatte, me käännän venäjäksi.
Minusta oli hyvin kiinnostava tämä, että ihmiset ei tajua, että heidän oma kirja, joka he saa, liittyy jotenkin käytävään sotaan. Pystytkö sinä mitenkään sitä miksi ja miltä tämä käytännössä näyttää?
Мне показалось очень интересным вот это вот то, что люди...
Eli siis niinku nää ihmiset saa sen kirjeen, mutta he ei pitä
siihen что люди получают повестку, но они не связывают это с войной. Вы говорили, между этим нет корреляции. Не можете ли вы вот про это объяснить?
Да, смотрите, есть призыв в армию. В России происходит два раза в год. Весной и осенью. Это обязательный призыв, то есть молодые люди в возрасте с 18 и сейчас уже до 30 лет обязаны пройти срочную службу в армии длительностью 1 год. Да, но при всем при этом, из-за того, что в сентябре 22 года была объявлена в том числе мобилизация, связанная с войной в Украине, сейчас повесток, видов повесток может быть несколько. То есть военкоматы могут прислать мужчине повестку, чтобы уточнить какие-то личные данные, например, изменение семейного положения, место жительства, образование или еще чего-то. Могут прислать повестку для мобилизации, для того, чтобы его призвать. И вот эти повестки, они никак не связаны с тем, с теми, которые приходят во время призыва. Ну, то есть сейчас ситуация вот такая. Я надеюсь, понятно, как ты это объяснила. Поэтому... Окей? Спасибо.
А можно я чуть-чуть добавлю?
Давай.
Потому что мы, во-первых, классный доклад, и мы сотрудничаем и очень поддерживаем эту потрясающую правильную инициативу. И что мы сейчас наблюдаем? Что российское общество, оно настолько в ужасе от репрессий, которые развернул путинский режим, что люди просто боятся думать. И вот эту простую взаимосвязь, что Россия напала на Украину, и из-за этого россиян призывают на эту ужасную войну, вот это в голове у людей не укладывается, потому что они пытаются избегать этой информации. Просто от страха. Они настолько боятся, что просто не соображают. То есть мне кажется, вот из-за этого нет этой связки. И они готовы вот просто как стадо баранов идти на войну, ни о чем не задумываясь. Из-за этого внутреннего страха, который просто пожирает в них все человеческое. Вот это самое страшное, мне кажется, вот, что делает Путин с россиянами, что он их лишает воли, он их парализует. Вот так же, как было при тоталитаризме в Советском Союзе. И то, что было при Гитлере в Германии. То есть лишение воли, когда человек просто боится 2 плюс 2 сложить, получить 4.
Equal what is 2 plus 2 playing very simple. Спасибо большое.
Если человек поехал на фронт, это уже билет в один конец, или все-таки
не можно попробовать. Но в зависимости... у нас были истории, когда мы вытаскивали людей, вот фактически уже от с прифронтовой территории, но это очень тяжело сделать. И, в общем, основная... Проблема в том, что этим занимаются Ладно, может быть, даже не проблема. Но этим занимаются исключительно жены, подруги, матери. У нас было несколько историй, когда к нам приходили девушки и говорили, что, о боже мой любимый молодой человек под влиянием там друзей, близких, родственников пошел в военкомат, и все, его уже увезли в воинскую часть, и у него подавленное состояние, он сам ничего сделать не может, он не понимает, что происходит, и что мне делать. Вот, и в таком случае мы такие: дорогая, успокойся, тебе нужно сделать вот то-то, то-то, то-то и то-то. И она делает то-то, то-то и то-то, она разговаривает с ним, уговаривает, объясняет ему, что нужно сделать, и совместными усилиями, ну как бы преимущественно с женской стороны, что-то сделать можно. Но такого, конечно, лучше не допускать, потому что это очень-очень тяжело. Реально. То есть нужно поднимать достаточно большую волну общественной кампании, потому что есть механизмы воздействия, можно писать в различные инстанции, там военные прокуратуры, звонить в воинскую часть там, и так далее. Вот. Поэтому лучше не надо. Не всегда, если у нас есть удачные кейсы, это не значит, что каждый раз так будет. Вот. Поэтому.
Если человек подписал контракт, и все там есть
шанс. Сложный вопрос. Попробовать-то всегда можно. Я сейчас не смогу провести. Мне кажется, у наших коллег из коалиции «Призыв к совести» были какие-то такие истории. Но, короче, если есть желание, то можно пробовать. Потому что, как бы, российская армия, военкоматы и все вот это работает по классической российской схеме. Если ты их не боишься, если ты не боишься их задолбать, то, в общем, в итоге ты придешь к тому, что это они от тебя будут бегать, а не ты от них. Вот. И, соответственно, как бы, если ты понял, что, о боже мой, ты ошибся, если у тебя есть силы эмоциональные, моральные, для того, чтобы как-то попытаться отстоять свое право, механизм, безусловно, есть. Вопрос только в том, насколько сам человек готов, его близкие готовы и так далее, потому что это процесс сложный, сложный и тяжелый. Вот. И главное в этом во всем не бояться, а, к сожалению, люди очень сильно боятся. Ну, то есть для них любое соприкосновение, они думают, что, ну, то есть все наше государство – это какая-то, не знаю, машина-убийца, и говорить слово «против» нельзя абсолютно. Хотя на самом деле, как только ты начинаешь говорить, что вот я сейчас в прокуратуру вот это вот направил, вот это я направил там в суд и так далее, ну, скорее всего, на тебя плюнут, не станут с тобой связываться, скажут: все, не мотай нам нервы. Вот. Но не всегда это, опять же, может сработать.
Но есть кейсы, когда люди, заключившие контракт, они сбегают, то есть плюют на контракт и сбегают нелегально,
да.
Уже там или в России где-то скрываются, или обращаются к другим правозащитным организациям и выезжают за границу, получают там статус беженца. Есть вот такие.
Да, дезертирства на самом деле очень много. Дезертиры в разных регионах, и сейчас, собственно, я не вспомню, какое количество уголовных дел заведено на людей за самовольное оставление воинской части. Ну, то есть очень много, потому что, опять же, это связано с тем, что люди не знают о своих правах. Они попадают в воинскую часть, понимают, что, боже мой, какую мы совершили ошибку, и они не знают другого механизма, кроме как сбежать оттуда. И все. А сроки за это дают сейчас вполне себе реальные, но при всем при этом многие говорят, что ну его нафиг, лучше я в тюрьме посижу. Чем, да. Что лучше в тюрьму, чем на войну. Такое тоже есть.
Обращаются ли к вам люди, которые поддерживают Россию?
Да, да.
Как вы с ними?
Слушай, мы, ну то есть вот я говорила, да, у нас там либо броник, либо мужа, выберите, пожалуйста, что вам мужа нужно. Если мужа, то как бы мы поможем, если броник, это не к нам. Ну, собственно, вот так разговариваем. Ну, потому что... как бы людям нужно решить проблему сиюминутно какую-то. А переубеждать, ну, у нас сил нет на это, на все. Да, мы, как бы, наша позиция известна, мы ее не скрываем. Если вы с нами не согласны, ну, мы не будем за каждым бегать и говорить, что, ребята, нет, на самом деле, вот, насилие – это плохо, война – это плохо, надо это прекратить и прочее. Ну, у нас на это нет никаких сил, и мы в этом можем погрязнуть. То есть очень тяжело бывает с людьми, в принципе, общаться из-за их морального состояния, потому что... Я не знаю, если вы слышали, в декабре была громкая история, когда где-то под Донецком двух мобилизованных пытали. И, соответственно, с нами связались их жены, и с ними очень тяжело было разговаривать. Ну, то есть, как только мы опубликовали эту историю, соответственно, там большое количество журналистов ее расхватали, нам начали писать по поводу дайте контакты, собственно, родственников и всех прочих. И наши консультанты и Лена, собственно, Попова, которая с ними общалась, потратили очень много времени на то, чтобы объяснить элементарно, почему нам нужно опубликовать пост в Телеграме. И, собственно, почему важно рассказать медиа, связаться с медиа. А там как бы еще надо понимать, что медиа у нас все нежелательные организации, и это нужно как-то очень корректно все делать. Вот. В общем, и это очень тяжело. Ну, то есть, и каждый раз, у нас на это нет никаких сил. То есть люди решили проблему, окей, если они подумали, значит, они подумали, молодцы. Если нет, ну, мы не можем на это никак повлиять. Мы стараемся, безусловно, там, делаем какие-то просветительские штуки, но глобально, безусловно, кто-то меняет свою точку зрения, да. Но не так, чтобы массово и повально.
Вы упомянули, что была петиция, которая была составлена в сотрудничестве с немецкой организацией, немецким правительством.
Да.
И там мы говорили о том, что помимо сознательного отказа со стороны российского общества были указаны
Беларусь и Украина.
Вы каким-то образом взаимодействуете с украинской общественностью касательно сознательного отказа? В каком виде это было указано?
Смотри,
со стороны кого инициатива?
Смотрите, во-первых, в данном случае мы говорим о том, что равные права есть у всех. Да, и как бы в Украине люди тоже имеют право на сознательный отказ. Это их право. Вот. А так, да, мы сотрудничаем с различными организациями и сознательными отказчиками, в том числе в Украине. Петиция была создана совместно с одной из партий Бундестага. Вот. И в Бундестаге. В германском парламенте. Вот. И то есть это процесс достаточно трудоемкий, это долго все обсуждалось, и, соответственно, это было такое коллективное творчество различных людей и организаций. Вот.
То есть сотрудничество с сознательными отказчиками со стороны украинской, оно происходит?
Ну, в то же самое время, да, у нас есть контакты, мы поддерживаем это все.
Как понимаю, ситуация
сложная.
Проверка политических взглядов каким-то образом именно украинских отказчиков, она не происходит.
Слушайте, ну здесь я уже не скажу за то, что там происходят. Вот. Просто есть люди, которые достаточно давно этим всем занимаются. То есть вообще, в принципе, сознательный отказ – это сформированное международное понятие. Сознательные отказчики существуют в абсолютно разных странах, и в Финляндии, между прочим, тоже. Вот. И, соответственно, простите, я мысль забыла.
Что сознательные отказчики везде, и в том числе в Украине.
Да, да, да. И там тоже эти люди есть, и не первый год в этом во всем варятся, занимаются этим, и, соответственно, это еще, можно сказать, такие довоенные контакты для взаимодействия были установлены. Но, честно, я не особо погружена в эту тематику, поэтому что-то подробнее сказать не смогу. Это у нас есть отдельное направление международной адвокации, где, собственно, мои коллеги этим всем занимаются.
Насколько сильно электронные повестки повлияли на ситуацию?
Их нет. Их нет, и вообще мы не знаем, будут ли они. Потому что это сложный политический процесс, там Минобороны, Минцифры пытаются что-то между собой поделить. И нам обещали к осеннему призыву не произошло. Будет ли весенний призыв, мы тоже не знаем, поэтому сложно что-то говорить, как это все, будет ли это вообще как-то реализовано. То есть они придумали, конечно, но, как всегда, с реализацией есть проблемки. Задумка была, но не шмогли. Еще?
А что вы думаете, в России будет новая волна мобилизации и когда?
Слушайте, это очень сложный вопрос, потому что, я не могу предсказывать будущее, гадать на кофейной гуще я тоже не умею. Вот, а в марте 2024 года в России выборы президента. Соответственно, до выборов вряд ли что-либо произойдет. Что будет после, сказать сложно. Опять же, я не военный аналитик, чтобы говорить о том, о ситуации на фронте, что там происходит. Вот. Поэтому до марта мы ничего не ждем, а в апреле должен начаться призыв очередной весенний с уже по новому законодательству. То есть в прошлом году российские депутаты подняли предельный возраст службы в армии с 27 лет до 30, и, соответственно, это еще несколько миллионов человек. Это возрастет в любом случае нагрузка на военкоматы. Как я сказала, ничего не известно про электронные повестки, и не надо забывать, что в российских военкоматах работают люди, которые на компьютере печатают одним пальцем. И у них очень много бумажек разных, и поскольку количество призывников увеличится, то им придется перекладывать гораздо большее количество бумажек. Вот. И как показала мобилизация в сентябре 2021 года, это очень большая нагрузка на систему. И если вот к перекладыванию бумажек во время призыва добавится еще и мобилизация, возможно, система не выдержит и может поломаться. Так что сложно очень сказать и прогнозировать, будет что или не будет. Но закона об отмене мобилизации до сих пор нет. Поэтому можно считать, что она длится по сей день.
Did you mention that there were like some legal ways to do a life birth
and? Вы упомянули, что есть альтернативные методы службы.
Да, есть альтернативная гражданская служба. Это когда люди проходят, по сути, они работают в различных государственных учреждениях. То есть это могут быть больницы какие-то на самых низших должностях. То есть, скорее всего, это какие-то санитары. Вот. Либо до прошлого года в перечень, где можно проходить альтернативную службу, была включена почта, и люди работали обычными почтальонами. По времени альтернативная гражданская служба длится несколько дольше, чем служба в армии, по-моему, 1 год и 8 месяцев, но за это время ты просто, как обычный гражданин, трудоустроен, работаешь, получаешь зарплату, скорее всего, если повезет, то работаешь где-то рядом с домом, выполняешь общественно полезные задачи и спокойно живешь дома, налаживаешь, там можешь... у тебя не прерывается, там, ты не выпадаешь из жизни и продолжаешь активно вести свою жизнь, общаться с друзьями, родственниками, заботиться о котиках и так далее.
Никого не убиваешь.
Это безусловно, да. И вообще, в принципе, наоборот, ты не соприкасаешься ни с какой формой насилия, а наоборот, помогаешь людям в значительной степени. Сложно сказать. У нас нет какой-то статистики, как много людей проходят это, потому что мы можем сказать, что к нам обращаются, мы консультируем как-то, да, что нужно сделать для того, чтобы пройти альтернативную гражданскую службу, но мы не знаем в итоге, получается это сделать у человека, не получается, потому что, ну, как бы к нам обратно не приходят рассказать там о своих успехах или неуспехах. Если приходит, то это скорее исключение. Вот. А какой-то такой официальной статистики, ну, то есть ее особо и нет, потому что никто не считает, и военкоматы это очень так... Нужно быть очень-очень уверенным в себе, уверенно отстаивать свою позицию для того, чтобы тебя направили на альтернативную гражданскую службу.
Еще есть вопрос?
Я бы скажу спасибо большое за это.
Спасибо большое вам.
Сейчас чуть отключаю стриминг и можно еще задавать вопросы, так скажем, неофициально. Итак, у нас, в принципе, следующее выступление будет через минут 15. Сейчас делаем перерыв на записи на стрим.